Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны умершего в 15-м году в Канаде Владимира Катрюка. Это первый приговор в рамках уголовного дела по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны и еще и первый приговор умершему человеку. Следствие установило 12 эпизодов преступной деятельности Катрюка в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе участие в уничтожении вместе с жителями деревни Хатынь. Катрюк совершил убийство не менее чем 393 человек, включая 125 детей, действуя в составе вооруженной организованной группы, сообщил зам генпрокурора Республики Беларусь Алексей Стук. Он также пояснил, почему была провозглашена только резолютивная часть приговора по делу Катрюка, отметив, что гриф «секретности» не снят с некоторых документов. Их исследование суд производил по правилам секретного делопроизводства. Что означает этот вердикт? Спросим историка, публициста Евгения Спицына. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Как вы оцениваете приговор Верховного суда Белоруссии и как много беглых нацистов все еще укрывается на Западе?
Ну, вы знаете, я считаю, что этот приговор совершенно оправдан. Понятно, что он, конечно, запоздал. Надо было это делать давным-давно. Но у нас, видите, как в советский период посчитали, что прошел Нюрнбергский трибунал, что осуждены главные военные преступники, что проводилась политика денацификации, главным образом, конечно, на территории Германии. Причем, если на территории ГДР эта политика проводилась самими немцами, причем... Понятно, что это были главным образом коммунисты и социалисты, которые наиболее пострадали от гитлеровского режима. Понятно, что и Советский Союз здесь принял самое активное участие. То на территории ФРГ процесс денацификации проводился под руководством американцев. Чем это закончилось, мы прекрасно знаем. Ну, достаточно сказать, что... В многих государственных структурах Федеративной Республики Германии, например, в том же МИДе, было полным-полно бывших членов НСДАП. Здесь можно назвать фамилию одного из канцлеров Германии, который занимал этот пост в 1966-69 году. Курт Георг Кизингер. Он был членом НСДАП аж с 1933 года. И это не помешало ему делать блестящую политическую и государственную карьеру в Германии. То, что касается других сателлитов нацистской Германии, например, той же Финляндии, той же Венгрии, той же Румынии, Болгарии, там сразу после войны были проведены политические, главным образом, процессы, но как таковая политика денацификации не проводилась. И в результате что мы получили? Что сейчас, вот спустя 80 лет, почти 80 лет после окончания войны, опять в Европе поднял голову тот самый нацизм. Никакой демократии в Европе давным-давно нету. Просто в данном случае Украина является ударным кулаком в борьбе против России. Они решили взять реванш за свое поражение в 45-м году. А что такое фашизм? Берите классическое определение Димитрова, которое он дал в июле 35-го года на 7-м конгрессе Коминтерна. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Кто сейчас правит миром от имени глобалистов? Тот самый финансовый капитал. И в данном случае украинские неонацисты, бандеровцы, являются ударной силой этого самого финансового капитала. Потому что в рамках обычного традиционного буржуазного общества ни Америка, ни Европа уже управляться не могут. Значит, надо создавать совершенно новые рычаги управления социальными, экономическими, политическими процессами. И вот под видом так называемой чистой демократии по сути дела, насаждаются профашистские режимы. Они тихой сапой насаждаются, к власти приводятся откровенные марионетки и откровенные нацисты, которые в том числе и организуют информационное пространство соответствующим образом. Они зомбируют собственное население с тем, чтобы представить дело таким образом, что якобы весь западный демократический мир сплотился в борьбе против ужасной России. Хотя происходит ровно то, что происходило в второй половине 30-х, в первой половине 40-х годов. То есть фашистские режимы буржуазных стран сплотились в борьбе с Россией, которая в данном случае ведет отечественно-освободительную войну на своей исторической территории. Вот это я хочу особо подчеркнуть.
Безусловно, Евгений Юрьевич. Вот что еще хотелось бы с вашей помощью понять. Если я ничего не путаю, то в 80-е годы прошлого века предпринимались властями Советского Союза, потому что Беларусь входила в состав Советского Союза, привлечь фигуранта Катрюка к ответственности, но почему-то ничего не вышло. Почему, хочется понять? Как действовала Оттава?
Слушайте, Оттава, она действовала исключительно под диктовку Вашингтона. А Вашингтон с самого начала, как и Лондон, кстати, они увидели в бандеровцах один из механизмов противодействия влияния Советского Союза на земном шарике. Поэтому они, кстати, спонсировали активно бандеровское движение сразу после войны. Они эстафетную палочку у гитлеровцев приняли. Когда Германия капитулировала, то бандеровское подполье на протяжении всех 40-х годов, я имею в виду второй половины 40-х и начало 50-х годов, вплоть до разгрома последних очагов бандеровского движения на Западной Украине, спонсировалось сначала англичанами, а затем американцами. И те, кто успел улизнуть, они осели. Кто-то в Германии, как, например, сам Бандера. Но значительная часть их переметнулась на территорию США и особенно на Канады. Канада стала таким лежбищем для бандеровцев. И это обстоятельство во многом и предопределило то, что когда начался развал Советского Союза, то идейные основы движения РУХ, так называемого движения за перестройку, на самом деле это была фактически легализация бандеровского движения, стали именно канадские коллаборанты. Не случайно уже в 89-м году, заметьте, до развала Союза остается еще 2 года, в Киеве публикуется книга Ареста Субтельного, которая становится фактически учебным пособием для подготовки подрастающих поколений. Арест Субтельный – это один из идеологов украинского нацизма, который тогда был чуть ли не гуру тогдашних руководителей Украины, в том числе Кравчука, затем Кучмы, я уже не говорю про Ющенко. То есть с самого начала незалежная Украина стала создаваться не на базе дружбы, равноправия и партнерства трех славянских республик, составлявших основу или костяк Советского Союза, а на базе строительства на территории Украины антироссии. Вот то, к чему они сейчас пришли, это и есть логический конец этого проекта. Он вообще, в принципе, не жизнеспособен.
Евгений Юрьевич, я прошу прощения, время завершать. Спасибо огромное за ваши комментарии. Историк-публицист Евгений Спицын в эфире. Мы продолжим буквально через пару минут.